Завтра, конечно же, в чистый четверг читают Евангелие от Иоанна, 13 главу. И всем нам понятна тема этой главы, она обозначена прямо сразу в первом стихе. Это тема Божьей любви, и, наверное, нет задачи более трудной, чем проповедовать о Божьей любви. На первый взгляд, кажется, это не так. Уж чего проще, как рассказать о том, как любит Бог ничтожных грешников? С одной стороны, да. Но вот апостол Павел пишет в послании Ефесянам в 3 главе, что он молится, чтобы святые уразумели, это 19 стих, превосходящее разумение любовь Христову. Вот такие парадоксы, братья и сестры. Мы должны понять то, что понять практически невозможно. Давайте мы прочтем этот первый стих 13 главы Евангелия от Иоанна. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Братья и сестры, любовь Христа имеет очень множество граней. И, конечно, сегодня мы не в состоянии все грани божественной любви рассмотреть, обсудить, помолиться об этом. Я хотел бы всего о 4 гранях Божьей любви, которые здесь ясно показаны, хотел бы об этих только гранях сказать. Во-первых, Христос явил людям образцовую любовь. Как мы прочитали, Он явил делом. Вы знаете, Господь желает, показав нам этот образец любви, Он желает, чтобы каждый из нас умел Ему подражать в этом. Знаете, в определенном смысле любви научиться невозможно, как невозможно научиться играть на музыкальном инструменте тому, у кого отсутствует вообще музыкальный слух. Любовь, она или есть, или ее нет. И понятно, что любовь не может быть нашим достижением. Я имею в виду вот та любовь, которую Господь от нас ожидает. Она не может быть совершенно нашим достижением. Если бы любовь была нашим достижением, то излишне были бы такие тексты в Писании, как Римлянам 5.5, Галатам 5.22. А там написано следующее. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». В Галатам 5.22 сказано «плод Духа – любовь». Таким образом, для того, чтобы мы могли подражать Христу в любви, нам необходимо эту любовь иметь от Бога. Но даже когда мы эту любовь имеем от Бога, она дается при возрождении. Даже тогда нам нужно этот потенциал любви как-то раскрыть. Как это ни странным покажется, но нам нужно учиться любить, учиться выражать эту Божью любовь. И вот Христос нам дал такой удивительный образец. «Явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, возлюбил их». Он показал, что мы должны любить делом. Посмотрите, Христос для того, чтобы показать Своим ученикам Свою любовь и нам также с вами, Он всегда использовал очень много разных методов, способов. Конечно, самый могущественный, самый удивительный образец проявления его любви – это Голгофский крест. Но вот это величайшее проявление любви не исключает вот таких очень тоже прекрасных проявлений любви, которые мы увидели здесь. Он явил делом. Каким делом? Самым простым. Налил воды в умывальницу, припаялся полотенцем и стал умывать ноги ученикам, как здесь мы читаем с 4 стиха, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, который был припоясан. Посмотрите, 7 простых действий. Ничего здесь мудренного нет. Самые простые действия, но они были выражением любви Христа к Своим ученикам. И вы знаете, в этом для нас очень важный урок. Иногда мы думаем, что для того, чтобы проявить любовь, необходимо совершить, ну, что-то великое. Уж если ты хочешь помочь человеку, то помоги так, чтобы дать ему 5000 рублей. А 100 рублей это вроде как бы незначительно. Нет, дорогие друзья, Господь учит нас использовать самые простые вещи для того, чтобы проявить любовь, которую Он нам Святым Духом дал. Какие это вещи? Ну, конечно, навряд ли мы станем умывать ноги друг другу. Мы здесь однажды попробовали. Знаете, какой шум был? Аж до Москвы дошел. Не все это приемлют. Но я хочу сказать вот такие простые вещи, как рукопожатие, как объятие, как поцелуй, как доброе слово ободрения, как улыбка, как записка. Я помню, еще на коммунистической был у нас такой интересный брат, брат Иван Чечкин. Он заикался сильно, не умел, конечно, проповедовать. Но всегда Слово Божие слушал со слезами. Я помню, еще вот мы такими подростками были, когда ходили в церковь. И вот как только мы с этим дядей Ваней встретимся, он лезет в карман и раз нам конфетку. Карамелька, ну, знаете, это вовсе не Сникерс. Простая карамелька. Но она говорила о том, что этот человек любит детей. И он хотел свою любовь нам засвидетельствовать. И вот теперь, когда я уже в его возрасте, я понимаю, что этот человек использовал метод Христовой любви, любить самым простым способом. Так что примем это к сведению. Вторая грань Божьей любви, что Он явил нежную любовь. Писание говорит, Христос возлюбил своих. Вот это слово «своих» говорит о неких родственных чувствах, родственных отношениях между учениками и Христом. А ведь в этом, вот в этом факте, что ученики стали свои Христу, в этом факте скрывается огромнейшее чудо. Ведь они не познакомились просто так вот на улице. Между ними и Христом некогда пролегала огромная пропасть отчуждения. Ученики не пришли в этот мир святыми. Они родились грешниками, как мы утром слышали, они родились с первородным грехом, с этим желанием постоянно нарушать волю Господню. И, конечно, у них был еще и личный грех. И вот эта пропасть отчуждения между святым Богом и грешным человеком – ужасная пропасть. И, конечно, они ее никогда не могли преодолеть, они никогда не могли сами породниться с Богом. Это была Божья инициатива преодолеть эту пропасть и породниться слабыми и грешными людьми. А чего это стоило Богу, мы, конечно, не можем понять. Потому что мы не представляем, что такое Божья святость. Что значит святому Богу породниться с грешными людьми? Ведь Богу, кажется, проще нас вообще уничтожить. Как он Моисею сказал, я этот народ уничтожу, от тебя произведу новый. Но Бог так не поступил. Он не произвел новых святых людей вместо нас. Он возлюбил нас. И я понимаю, это было непросто. Когда я читаю книгу пророка Осии, эта истина открывается по-особенному. Бог сказал Осии, иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно благодействует земля сия, отступив от Господа. Вы видите, что смысл этого заявления очевиден и предельно ясен. Пророку предлагается делать то, что для него чрезвычайно тягостно, отвратительно, противно. И вот этим действием Господь показывает Израилю на свою любовь. Вот как они себя осквернили ужасно. И как пророк Осии должен в неком смысле переступить через себя, чтобы соединить свою жизнь с этой падшей женщиной. Вот так и Бог преодолевает пропасть отчуждения, делает нас своими. И когда Христос сделает людей своими, это Его многому обязывает. Послушайте, Его многому обязывает. Но если ученики стали свои, то Он их должен защищать. И помните, в Евангелии от Луки сказано, Бог не защитит ли избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь. Бог берет на себя эту ответственность. Помните, Евангелие от Иоанна, 10 главе, есть чудесное описание доброго пастыря. И там такое замечание, что пастырь зовет своих. Он выводит своих овец, он ведет своих. Это говорит об ответственности Иисуса Христа помогать нам, обеспечивать нас духовным питанием, защищать нас от хищников. И особенно важный текст: нет больше той любви, если как кто положит душу свою за друзей своих. Вот какие обязательства в отношении своих взял на себя Господь. Действительно, Его любовь была очень нежной любовью. И далее Христос явил сострадательную любовь. Мы прочитали, что Он возлюбил сущих в мире или находящихся в мире. Вы знаете, в этом мире господствует эгоистичная любовь. Есть такое стихотворение, очень небольшое, нашего поэта: «Еще к одной душе чужой притронулся своей душой и вновь услышал, как и прежде, пойми меня, пойми меня. О Боже, и она, как я, живет в несбыточной надежде». Надеюсь, вам ясен смысл этого стихотворения. Мирская любовь всегда требует, чтобы уважали, понимали только ее. И Паскаль сказал, что наш личный интерес – вот еще чудесное орудие, которым мы с удовольствием выкалываем себе глаза. Да, наш эгоизм выкалывает нам глаза. Вот у Христа, в отличие от мира, была совершенно бескорыстная, сострадательная любовь к своим ученикам. Он входил в их положение. Он знал, что его ученики умственно и физически ограничены. Вы знаете, Божьи планы, они непостижимы для нас. И богословы ломают голову, как совместить Божью вечную любовь с вечным наказанием, не находит удовлетворительного решения этой проблемы. Как совместить Божье предвечное избрание и человеческую ответственность, и не находит согласование вот этим проблемам. Мы действительно ограничены умственно и физически. И Господь знает, что мы не понимаем Его путей не только в богословии, а в нашей личной жизни. Мы не понимаем, почему Господь действует так, а не иначе. Почему Он не исцеляет нас, когда кажется, здоровье нам более всего необходимо. Почему Он не привлекает наших детей к себе, когда кажется, им вот нужно прямо сейчас покаяться. Почему Он не решает разные наши житейские проблемы? Мы многого не понимаем. И вот в этом непонимании мы нередко допускаем ропот на промысел Божий. И Господь слышит это, Он знает это, и Его сострадательная любовь несет эти наши немощи. Господь знает, что мы подвержены греховным слабостям. Вот об этом мы читаем дальше. Он подходит к Петру, Иисус, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» То есть Петр подвергает сомнению правильность действий Господа. Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». То есть ты действуешь не по-моему, поэтому я с тобой не соглашаюсь, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руку, и голову». Иисус говорит ему: «Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чистые, но не все, ибо знал он предателя своего». Посмотрите, братья и сестры, вот это наша человеческая немощь. Нас всегда бросает из крайности в крайность, как Петра. «Не умоешь ног моих, а потом всего меня мой». Действительно, мы подвержены греховным слабостям, как и ученики тоже. Если вы читаете послания святых апостолов, вы видите, сколько много им приходилось иметь дело с грехами верующих. Вот в послании Иакова мы встречаем такие проблемы верующих, что они обвиняют Бога в искушениях, что они лицеприятствуют, имеют веру без дел, не желают контролировать свой язык, они дружат с миром, проявляют самонадеянность, уклоняются с пути истинного. Переходим к посланию к Коринфянам, мы видим, там есть разделение, попустительство греху, беспорядок в использовании духовных даров. Читаем послание Ефесянам, находим, что среди верующих есть бесчинствующие, есть и ленивые. Господь же знал, что именно такие мы, кругом обложенные немощью. И вместо того, чтобы нас судить и уничтожить, Господь сострадает нам. Он явил сострадательную любовь. Он знает, что мы живем в этом мире. И мир, эта система греха и беззакония, оказывает на нас серьезное влияние, искушающее влияние. Господь также знает, что его дети чужды миру, ненавидимы миром. Поэтому их мир будет гнать, презирать, предавать смерти. И, конечно, Господь знает, что не все его дети воспримут эти гонения мира с радостью. Немало детей Божьих со скорбью воспримут отвержение со стороны коллег на работе или со стороны домашних. И Христос несет эти немощи, его любовь сострадательная. Вы помните, он ученикам сказал, что они все оставят его, все разбегутся. И когда это совершилось, любовь Божия к ним не уменьшилась ни на иоту. Христос никогда не предъявляет к ученикам требований, которые превышали бы их возможности. Он не посылает искушений сверх сил, вот в силу своей сострадательной любви. И, наконец, Христос явил ученикам верную любовь. Мы прочли, Он до конца возлюбил их. Если человеческая любовь имеет определенные пределы, я люблю до тех пор, пока ты, какую-то подлость не сотворишь. Я люблю до тех пор, пока ты не изменишь. Что касается Иисуса, мы читаем, что Он до конца возлюбил их. Что значит «до конца»? Это значит «до самой смерти». И вы знаете, всякий из нас может быть уверен в постоянстве Господней любви. Это очень важный фактор. Духовно мы можем расти только тогда, когда абсолютно убеждены в том, что любовь Христа к нам неизменна. И как только мы начинаем сомневаться в постоянстве Божьей любви к нам, сразу это отразится на нашем духовном состоянии. Если бы мы открыли книгу пророка Малахии, то сразу мы прочитали бы такие слова уже в первой главе, во втором стихе. «Я возлюбил вас, говорит Господь». Вот это факт. «Я возлюбил вас». И далее, как к этому факту отнеслись люди? «А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Вы видите, евреи стали сомневаться в Божьей любви к ним. И вот эти сомнения привели их к очень печальным результатам. Например, я хочу прочитать из этой первой главы. Первый результат: кто сомневается в Божьей любви, не имеет благоговения пред Богом. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мной, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое? Вот вам первый результат. Отношение к Богу, отношение страха, почтения, трепета. Нет. Раз ты меня не любишь, почему я тебя должен уважать? Далее, раз ты нас не любишь, как бы говорил израильский народ, но требуешь от нас каких-то жертвоприношений, мы тебе принесем. И вот что они приносили. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Когда вы приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Вы посмотрите, в исполнении своих религиозных обязанностей люди стали не просто формалистами, но они как бы мстят Богу за то, что Он их не любит. На тебе самое плохое, на тебе самое слепое. И это настолько тяжело для Бога, что Он сказал, лучше, чтобы кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Затем народ говорит, что трапеза Господня не стоит уважения, доход от нее пища ничтожная. Вы говорите, вот сколько труда. Эти Народ показывает, что им очень тяжело быть в таких взаимоотношениях с Богом. Все трудно во взаимоотношениях с таким, с Богом. Дорогие друзья, если только мы теряем уверенность в Божьей любви, вот все эти последствия, которые случились с народом во времена Малахии, они обязательно придут на нас. Мы потерпим духовный урон. И еще, если мы не будем убеждены в Божьей любви, мы никогда не сможем победить наше «я», победить мир и сатану. Вы знаете, мне пришлось недавно говорить с одной сестрой. Она говорит: ну знаете, вот мы постоянно ругаемся с мужем. Интересная ситуация, да? И вроде тут такой подтекст, это вот потому что он виноват. Вот его не бывает дома часто, он в постоянных каких-то делах, с детьми я одна. И вот поэтому, как мы только встретимся, мы начинаем ругаться. И я ей сказал, я говорю: знаешь что, твоя проблема в том, что ты не укоренена в любви Божьей. Тебе ее недостаточно. Ты ее не пьешь полной мерой, поэтому, когда человек не оказывает тебе любви, ну, конкретно твой муж, это начинает тебя раздражать. Дорогие друзья, если богатый человек потеряет 2 рубля, будет ли он переживать из-за этих 2 рублей? Будет ли он расстраиваться? Да никогда. Если он и 100 рублей потеряет, для него это не проблемы. Но вот если бедняк потеряет 100 рублей, конечно, он будет переживать. Вот так и мы, если мы оскудели в Божьей любви, то вот тогда эти копейки человеческой любви мы будем судорожно собирать, мы будем негодовать, что нам их не додали. Перестаньте быть зависимыми от людей. От их отношений, от их любви станьте зависимыми от Бога. И покажите вот вашим женам, вашим мужьям, покажите, что вы напоены Божьей любовью, что она излилась в сердца ваши Духом Святым. Пусть они увидят вас вот духовных личностей. И тогда они будут меньше ездить. И тогда они будут больше общаться с вами. И тогда изменится ваша жизнь. Будьте зависимыми от Божьей любви. А эту любовь нам являет наш Спаситель Иисус Христос. И все, что нам остается делать, дорогие друзья, это, с одной стороны, пытаться понять эту любовь, а с другой стороны, просить о ней Господа. Господи, если Ты изливаешь любовь Духом Святым в сердца, вот мое сердце, излей Твою любовь в мое сердце. И все, что нам нужно после этого, это просто себя распинать, урезать себя в своих правах, в своих ожиданиях и возложить все на Господа, потому что Он руководит нашей жизнью, Он руководит нашими мужьями, женами, детьми, Он попускает им иногда идти против нас, опять-таки для нашего блага, чтобы нас испытать, чтобы нас сделать зависимыми от Него. Если мы поймем это, тогда мы действительно будем открыты для Божьей любви, ожидая всех благ только от Него. Аминь. Помолимся. Господь, Ты не изменился, Ты тот же. И той же любовью, которой Ты возлюбил Своих учеников, Ты любишь каждого из Своих детей. Господь, Ты нелицеприятен. И хотелось бы, чтобы каждый из нас принял верой Твою любовь к Нему. Господь, хотелось бы, чтобы каждый из нас был как можно более открыт для Святого Духа, чтобы Он изливал Твою любовь в наши сердца. Избавь нас от эгоизма, избавь нас от ожиданий чего-то от наших близких и родных. Господи, помоги нам не только петь, но помоги нам действительно верить, что все наши источники в Тебе, что Ты тот, кто более всего нам нужен. Помоги, чтобы каждый из нас был зависим от Тебя и только от Тебя. Господи, прости нас, что у нас не всегда это бывает. Прости нас, что мы такие земные. Прости нас, что мы такие ограниченные. Мы просим Тебя, преобрази нас, чтобы Ты сиял в нас, и чтобы каждый из нас нашел всю радость души своей в Твоей любви Божией. Аминь.